Увидев вырывающихся из засады крыс, двое сопровождающих карету верховых тут же развернулись и кинулись в стороны. Шансов у них не было. Гиселер с Риефом и Искрой отрезали им путь и после короткой схватки зарубили. На двух оставшихся, готовых отчаянно защищать карету, запряженную четверкой серых в яблоках лошадей, вылетели Кайли, Ассе и Мистле. Цири почувствовала разочарование и непреодолимую злость. Ей не оставили никого. Похоже, ей некого будет убить. Но был еще один всадник, едущий перед каретой в качестве гонца, легко вооруженный на быстром коне. Он мог бы убежать, но не убежал. Развернулся, закрутил мечом и помчался прямо на Цири. Она подпустила его, даже немного сдержала коня. Когда он ударил, она приподнялась на стременах, свесила с седла, ловко избежав клинка, тут же вынырнула, резко оттолкнувшись от стремян. Наездник был ловок и скор, сумел ударить снова. На этот раз она парировала удар наискось, а когда его меч соскользнул, рубанула наездника снизу, коротко, по кисти руки. Проделав финт, нацелилась мечом в лицо, и когда он машинально заслонился левой рукой, ловко развернула меч и хлестнула его под мышку ударом, которому часами училась в Каэр-Морхене. Нильфгаардец сполз с седла, упал, поднялся на колени, дико завыл, резкими движениями пытаясь сдержать рвущуюся из разрубленных артерий кровь. Цири несколько мгновений присматривалась к нему, как всегда очарованная видом человека, изо всех сил борющегося со смертью. Дождалась, пока он истечет кровью. Потом отъехала, не оглядываясь. Все кончилось. Эскорт перебит до последнего человека. Ассе и Риев остановили карету, уцепившись за узды первой пары цуговых лошадей. Форейтор, молоденький паренек в цветастой ливрее, которого сбросили с правой цуговой, ползал на коленях, плакал и умолял о милосердии. Кучер бросил вожжи и вторил ему, складывая руки, как для молитвы. Гиселер, Искра и Мистле галопом подскочили к карете. Кайлей спрыгнул с лошади и дернул дверцу. Цири подъехала ближе, слезла, все еще держа в руке покрытый кровью меч. В карете сидела толстая Матрона в раброне и чепце, обнимающая молоденькую и ужасно бледную девушку в черном, застегнутом под шею платьице с гипюровым воротничком. К платьицу, как заметила Цири, была приколота гемма, очень красивая. «Ну, лошадки!» — крикнула Искра, рассматривая упряжку. «Хороши, в яблоках! Картинка, да и только! Заработаем на них по нескольку флоринов!» «А каретку?» — Кайлей улыбнулся женщине и девочке. «Оттащат городок кучер и форейтер, надев на себя упряжь. А если придется в гору тянуть, то и дамочки помогут». «Господа бандиты!» — заныла Матрона в раброне, которую плотоядная ухмылочка Кайлея напугала больше, чем окровавленное железо в руке Цири.
«Взываю к вашей совести! Вы ведь не опозорите эту юную девочку!»
«Эй, Мисле!» — крикнул Кайлей, насмешливо усмехаясь. «Тут я слышу, к твоей совести взывают!» «Заткнись!» — поморщился Гиселер, все еще не слезая с лошади. «Никому не смешно от твоих глупостей. А ты успокойся, женщина. Мы крысы. Мы не воюем с женщинами и не обижаем их. Риев, Искра, выпрягайте лошадей! Мисле, хватай верховых и смываемся!» «Мы, крысы, не воюем с женщинами», — снова ощерился Кайлей, поглядывая на побледневшее лицо девушки в черном платье. «Только время от времени шалим с ними, ежели у них есть на то охота. А у тебя, мазелька, есть на это охота? У тебя, случайно, не чешется между ножками? Ну, стыдиться нечего. Достаточно кивнуть головкой».
«Больше почтительности!» — крикнула ломким голосом дама в раброне. «Да как ты смеешь так обращаться к благородной баронессе, милздарь бандит?»
Кайлей захохотал, затем преувеличенно почтительно поклонился.
«Прощения просим, не хотел оскорбить. Что, даже спросить не дозволено?»
«Кайлей!» — крикнула Искра. «Иди сюда, ты что там треплешься? Помоги лошадей выпрягать. Фалька, двигайся!» Цири не отрывала глаз от герба на дверях кареты, серебряного единорога на черном поле. «Единорог», — подумала она. «Когда-то видела я такого единорога. Когда? В другой жизни? А может, это был сон?»
«Фалька, что с тобой?»
«Я Фалька, но я была ею не всегда. Не всегда». Она вздрогнула, сжала губы. «Я плохо обошлась с Мисле. Обидела ее. Надо как-то извиниться. Она поставила ногу на ступеньку кареты, вперилась в Гемуна платьице бледной девушки и кратко бросила. «Давай это!»
«Да как ты смеешь!» — завопила Матрона. «Знаешь ли ты, с кем разговариваешь? Это благородная баронесса Касадей!»
Цири оглянулась, удостоверилась, что никто не слышит. «Ах, баронесса! Баронессочка!» — прошепела она. «Невысок титул. И даже если бы эта молокососка была герцогиней, то должна передо мной присесть, да так, чтобы с задницей земли коснуться, да и головкой тоже. Давай брошку. Ну, чего ждешь? Сорвать ее с тебя вместе с корсетом?»
Тишина, наступившая за столом после заявления Филиппы, быстро сменилась общим гулом. Магички наперебой выражали удивление и недоверие, требовали объяснений. Некоторые, несомненно, многое знали о предполагаемой владычице Севера Цирили или Цири. Другим имя было знакомо, но знали они меньше. Фрингилия Вига не знала ничего, но кое-что подозревала и терялась в догадках, вращающихся в основном вокруг некой прятки волос. Однако Ассире, которую она спросила в полголоса, молчала и посоветовала помолчать и ей, тем более что Филиппа Эльхард продолжала. «Многие из нас видели Цири на Танаде, где, высказанным в трансе пророчеством, она наделала много шума. У некоторых из нас был с нею близкий и даже очень близкий контакт. Я в основном имею в виду тебя, Йеннифер. Теперь твоя очередь заговорить». Пока Йеннифер рассказывала о Цири, Трис Меригольд внимательно присматривалась к подруге. Йеннифер говорила спокойно и без эмоций. Но Трис знала ее достаточно долго и достаточно хорошо. Ей уже доводилось видывать ее в самых различных ситуациях, к тому же в таких, которые вызывали стресс, мучили и доводили до грани болезни, а порой и до самой болезни. Сейчас Йеннифер, несомненно, была именно в таком состоянии. Она выглядела утомленной, больной и, можно бы сказать, пришибленной. Чародейка рассказывала, а Трис, которая знала и рассказ, и того, о ком шла речь, незаметно посматривала на слушательниц. Особенно же на двух чародеек из Нильфгаарда. На невероятно похорошевшую Ассире Вар-Анагит, ухоженную, но все еще неуверенно чувствующую себя в макияже и модном платье, и на Фрингилью Виго, ту, что помоложе, симпатичную, привлекательную от природы и скромно элегантную, с зелеными глазами и черными, как у Йеннифер, волосами, правда, не такими буйными, короче, подстриженными и гладко зачесанными. Не видно было, чтобы нильфгаардки заплутались в лабиринтах истории Цири, хотя рассказ Йеннифер был длинным и достаточно запутанным. Начинался с нашумевшей любовной истории Паветты из Цинтры и юноши, колдовством превращенного в ежа. Повествовал о роли Геральта и о праве неожиданности, о связывающем ведьмака и Цири предназначении. Йеннифер рассказывала о встрече Цири и Геральта в Бракелоне, о войне, о потере и обретении, о Каэр Морхене, о Риенси и преследующих девочку нильфгаардских агентах, об учебе в храме Мелителли, о загадочных способностях Цири. «Они слушают с каменными лицами», — подумала Трис, глядя на Ассире и Фрингилью, — «как сфинксы. Но они, это ясно, что-то скрывают. Интересно, что? Удивление, потому что не знали, кого Эмгир притащил в Нильфгаард? Или то, что обо всем знают давно, может, даже лучше, чем мы. Сейчас Йеннифер станет говорить о прибытии Цири на Танат, о сделанном в трансе предсказании, которое вызвало такой переполох, о кровавом бое в Гарштанге, в результате которого Геральт был изувечен, а Цири похищена. И тогда придет конец притворству, — подумала Трис. Будут сброшены маски. Все знают, что за аферой на Танаде стоял Нильфгаард. А когда глаза всех уставятся на вас, нильфгаардки, выхода не будет, придется говорить. И тогда выяснится многое, тогда, возможно, и я узнаю кое-что новое. Каким образом Йеннифер исчезла из Танада? Почему вдруг появилась здесь, в Монте-Кальво, в обществе Францески? Кто такая и какую роль играет Ида Эмиан, эльфка, Айнса Эверн из Синих гор? Почему мне кажется, что Филиппа Эльхард все время говорит меньше, чем знает, хоть и демонстрирует преданность и верность магии, а не Дикстри, с которым постоянно обменивается письмами. И, может, узнаю, наконец, кто такая Цири в действительности. Цири для них — королева Севера, а для меня — пепельноволосая ведьмачка из Каэр Морхена, о которой я все время думаю, как о младшей сестренке.
Фрингилия Вига кое-что слышала о ведьмаках, типах, профессионально занимающихся истреблением чудовищ и бестий. Она внимательно слушала повествование Йеннифер, вслушивалась в звучание ее голоса, наблюдала за выражением лица. Не дала себя обмануть. Сильная эмоциональная связь между Йеннифер и так интересующей всех Цири была очевидна. Связь между чародейкой и упомянутым ею ведьмаком была также очевидной не менее и столь же сильной. Фрингилия начала размышлять об этом, но ей помешали возбужденные голоса. Она уже поняла, что многие из собравшихся здесь чародеек во время бунта на Танаде оказались во враждующих лагерях, поэтому ее нисколько не удивляла неприязнь, проявляющаяся за столом в форме колких замечаний в адрес Йеннифер. Назревал скандал. Однако его упредила Филиппа Эльхарт, бесцеремонно стукнув кулаком по столу так, что звякнули фужеры и кубки.
«Довольно! Заткнись, Сабрина!
Не поддавайся провокации, Франциско! Хватит болтать о Танаде и Гарштанге! Теперь это уже история!»
«История», — подумала с неожиданной досадой Фрингилья. «Но такая, на ход которой они, будучи в разных лагерях, оказывали влияние. Они знали, что и для чего делают. А мы, имперские чародейки, ничего не знаем. Мы и вправду что-то вроде девчонок на побегушках, которые знают, куда их посылают, но не знают зачем. Хорошо, — подумала она, — что создается эта ложа. Черт знает, чем все кончится, но хорошо, что хоть начинается».
«Продолжай, Йеннифер», — попросила Филиппа.
«У меня все», — сжала губы чародейка. «Повторяю, именно Тесая Деврие приказала мне привести Цири в Гарштанг».
«Ничего проще, как свалить все на покойницу», — буркнула Сабрина Глевисик, но Филиппа резким жестом заставила ее замолчать.
«Я не хотела вмешиваться в то, что произошло ночью в Ритузе», — заговорила Йеннифер, побледнев и явно занервничав. «Я хотела забрать Цири и бежать с Танеда. Но Тесая убедила меня в том, что появление девочки в Гарштанге для многих станет шоком, а ее пророчество, высказанное в трансе, предупредит конфликт. Я не сваливаю на нее вину, ведь я думала так же. Обе мы совершили ошибку. Однако моя вина была больше. Если б я оставила Цири под присмотром Риты...»
«Что стало, то стало», — прервала Филиппа. «Ошибиться может каждый, даже Тесая Деврие».
«Когда Тесая впервые увидела Цири?»
«За 3 дня до начала большого сбора», — сказала Маргарита Луантиль. «В гор Свелине. Я тоже тогда с ней познакомилась. И как только увидела, поняла, это необыкновенная личность».
«Необычайно необыкновенная», — проговорила молчавшая до того Ида Эмиан Аэпсивной. «Ибо в ней сконцентрировалось наследие необыкновенной крови. Хен и Хаэр — старшая кровь. Генетический материал, играющий решающую роль в необыкновенных способностях носителя. Решающий фактор в той величайшей роли, которую ей предстоит сыграть. Которую она должна будет сыграть».
«Ибо того требуют эльфи легенды, мифы и пророчества?» — насмешливо спросила Сабрина Глевисик. «Все это с самого начала попахивало сказкой и фантазией. Теперь я уже не сомневаюсь. Благородные дамы, я предлагаю для разнообразия заняться чем-нибудь более серьезным, рациональным и реальным».
«Склоняю голову перед трезвой рациональностью, силой и источником великих преимуществ вашей расы», — слегка улыбнулась Ида Эмиан. «Однако здесь, в кругу лиц, способных воспользоваться мощью, которая не всегда поддается рациональному анализу и объяснению, мне представляется несколько неуместным отмахиваться от пророчеств эльфов. Наша раса не столь рационалистична и не в рационализме черпает силу, и все же существует несколько десятков тысячелетий.
Однако генетический материал, о котором мы ведем речь, именуемый старшей кровью, оказался несколько менее устойчивым», — заметила Шиала де Танкарвиль. «Даже эльфи легенды и пророчества, от которых я отнюдь не отмахиваюсь, считают старшую кровь полностью уничтоженной, вымершей, утерянной. Не так ли, госпожа Ида? В мире уже нет старшей крови. Последней, в которой она текла, была Лара Дорен Аэб Шадааль. Все мы знаем легенду о Ларе Дорен Аэб Шадааль и Кригинане из Лёда».
«Не все», — впервые подала голос Асиревар Анагит. «Не все.
Вашу мифологию я изучала поверхностно, и этой легенды не знаю».
«Это не легенда», — сказала Филиппа Эльхард. «Это истинная история. Среди нас есть чародейка, которая прекрасно знает не только историю Лары и Кригенана, но и ее последствия. А они, несомненно, всех заинтересуют. Попросим тебя, Франциска».
«Из сказанного тобой следует», — усмехнулась королева эльфов, «что ты знаешь это не хуже меня».
«Возможно, но именно тебя я прошу высказаться».
«Чтобы испытать мою искренность и лояльность ложе», — кивнула Эннет Англиана. «Хорошо. Прошу вас, дамы, сесть поудобнее, ибо рассказ будет не из коротких».
История Лары и Кригенана — это история истинная, однако к настоящему времени она настолько орнаментирована сказочными деталями, что распознать ее зерно трудно. Имеются также колоссальные расхождения между человеческой и эльфией версиями легенды. В обеих просматриваются шовинизм и расовая неприязнь. Поэтому я откину орнаментировку и ограничусь сухими фактами. Итак, Кригенан из Лёда был чародеем, человеком. Лара Доран Аэпшиадаль — эльфий-магичкой. Аэн Саеверне — ведуньей, одной из загадочных даже для нас, эльфов, носителей Хэн и Хаэр, старшей крови.
Их дружба, затем любовная связь, вначале была с удовлетворением воспринята обеими расами, однако вскоре появились враждебно настроенные, решительные противники идеи объединения людской и эльфий магии. Как среди эльфов, так и среди людей нашлись такие, кто считал это предательством, изменой. Возникли какие-то неясные сегодня конфликты личного свойства, ревность и зависть. Короче, в результате интриги Кригенан был убит. Лару Доран травили и преследовали, она скончалась от истощения где-то на безлюдье, родив дочь. Девочка уцелела чудом, ее приютила Кера, королева Редании. Напуганная заклятием, которое посулила наслать на нее Лара, после того, как Кера отказала ей в помощи и выгнала на мороз, вклинилась Кера Мец. Если бы она после этого не приютила ребенка, на нее и на весь ее род обрушились бы страшные несчастья. Якобы
это-то как раз и есть те сказочные украшения, от которых отказалась Франциска, прервала Филиппа Эльхард. Будем придерживаться фактов.
Пророческие способности ведунов старшей крови — это факты, сказала Ида Эмиан, подняв глаза на Филиппу.
А настойчиво повторяющийся во всех версиях легенды мотив пророчества — «Заставляет задуматься?»
«Заставляет сегодня и заставлял некогда», — подтвердила Франциска. Слухи о заклятии Лары не утихли, о них вспоминали даже через 17 лет, когда взятая под крылышко Кера девочка, получившая имя Рианон, превратилась в девушку, красота которой затмевала даже легендарную красоту матери. Удочеренная Кера Рианон носила официальный титул риданской принцессы, и ею интересовалось много правящих домов. Когда из массы конкурентов Рианон наконец выбрала Гуэдемара, юного короля Тимерии, слухи о проклятии чуть было не разрушили марияж. Однако особенно активно слухи распространились спустя 3 года после свадьбы Гуэдемара и Рианон, во время мятежа Фальки.
Фрингилия, которая никогда не слышала ни о Фальке, ни о ее мятеже, подняла брови. Франциска заметила это.
«Для северных королевств, — пояснила она, — это были трагические и кровавые события, о которых помнят до сих пор, хоть прошло уже больше 100 лет. В Нильфгаарде, с которым в те времена Север практически не имел никаких отношений, все это наверняка неизвестно. Поэтому я позволю себе очень кратко напомнить некоторые факты. Фалька была дочерью Вриденка, короля Риданий, от брака, с которым он покончил, когда ему на глаза попалась красавица Кера, та самая, которая позже приютила ребенка Лары. Сохранился документ, пространно и путанно объясняющий причины развода, но сохранился также портретик первой жены Вриденка, коверской дворянки, несомненно, полуэльфки, но с решительным перевесом человеческих черт. Глаза сумасшедшей отшельницы, волосы утопленницы и рот ящерицы. Короче, дурнушку отослали в ковер вместе с годовалой дочерью Фалькой и вскоре забыли и о той, и о другой.
Фалька, немного помолчав, продолжала Эннет Англиана,
напомнила о себе спустя 25 лет, подняв восстание и вроде бы собственноручно убив отца, Кера и двух единокровных братьев. Вооруженный мятеж вначале вспыхнул в виде поддерживаемой частью темерского и коверского дворянства борьбы с законной первородной дочери за надлежащий ей трон, но вскоре он перерос в крестьянскую войну, охватив колоссальные территории. Стороны не уступали друг другу в жестокости. Фалька вошла в легенды как кровавый демон, хотя, вероятнее всего, она просто перестала владеть ситуацией и вышедшими из-под ее контроля требованиями, которые выписывали мятежники на своих штандартах. Смерть королям, смерть чародеям, смерть священнослужителям, дворянам, богачам и господам, наконец, смерть всему живому, ибо опьяневшую от крови чернь уже невозможно было сдержать. Мятеж перекинулся и на другие государства. Между прочим, неожиданно вставила Сабрина Глевисик, имя Фалька, первоначально означавшее «небольшую волну», на одном из древних языков означало «сокол» и писалось, кажется, «фалько». А что касается «мятежа», — с явной насмешкой добавила она, то нильфгаардские историки писали об этом, а госпожи Ассире и Виго, несомненно, читали. «Закругляйся, Франциска, переходи к Рианон и тройняшкам из Гудборга». Пожалуйста, Рианон, то есть удочеренную Кера дочь Лары Доран, теперь уже супругу Гайдемара, короля Темерии, случайно поймали повстанцы Фальки и заключили в замок Гудборг. В это время она была беременна. Замок еще очень долго сопротивлялся после всеобщего усмирения мятежа и казни Фальки. Но в конце концов Гайдемар взял его приступом и освободил жену с тремя детьми. Двумя девочками, которые уже ходили, и мальчиком, только-только начинавшим. Рианон лишилась разума. Разъяренный Гайдемар подверг дикой пытке всех пленников, и из обрывков, прерываемых воем показаний, сложилась удобочитаемая картина. Фалька, воспринявшая красоту скорее от эльфьей бабки, нежели от матери, щедро одаряла прелестями своих вожаков, не брезгуя ни дворянами, ни предводителями шаек и убийцами, тем самым обеспечивая себе их преданность. В конце концов она забеременела и одновременно с заключенной в Гудборге Рианон родила дитя. Своего младенца Фалька приказала подкинуть к двум близнецам, рожденным Рианон. Как она, кажется, заявила, чести быть мамками ее ублюдков достойны только королевы, и такая судьба ждет всех коронованных самок при новом порядке, который она, Фалька, построит после победы. Проблема состояла в том, что никто, включая Ирианон, не знал, кто из тройки был ребенком Фальки. С большой долей вероятности предполагали, что это одна из девочек, потому что Рианон вроде бы родила девочку и мальчика. Повторяю, вроде бы, поскольку, несмотря на чванливые заявления Фальки, детей вскармливали обыкновенные деревенские мамки. Пришедшая в конце концов в себя Рианон почти ничего не помнила. Да, родила. Да, иногда ей в постель приносили и показывали тройняшек. Ничего больше. Тогда призвали чародеев, чтобы те исследовали всех троих и установили, кто есть кто. Гайдемар был в таком бешенстве, что собирался после того, как Фалькиного ублюдка обнаружит, уничтожить ребенка, причем публично. Этого мы допустить не могли. После подавления мятежа пойманных повстанцев зверски истязали. Следовало, наконец, положить этому конец. Убийство ребенка, не достигшего и двух лет, вы понимаете? Вот тогда-то и возникла бы легенда. А уже и без того начинали кружить слухи, что сама Фалька родилась чудовищем в результате наговора Лары Доран, что было очевидным вздором, так как Фалька родилась еще до того, как Лара сошлась с Кригинаном. Но мало кому хотелось подсчитывать годы. Памфлеты и нелепые документы втихую появлялись даже в Оксенфуртской академии. Однако возвращаюсь к исследованиям, которые нам поручил Гайдемар. «Нам?» — подняла голову Йеннифер. «Это кому же?» Тесае Деврие, Августе Вайнер, Летисии Шарбоне и Хено Гидемгейту, — спокойно сказала Франциска. «Позже подключили и меня. Я была молодой чародейкой, но эльфкой чистой крови. А мой отец...» «Биологический, ибо он отказался от меня. Он был ведуном. Я знала, что такое ген старшей крови». «И такой ген отыскали у Рианон, когда исследовали ее и короля, прежде чем исследовать детей», — догадалась Шиала де Танкарвиль.
и у двух детей, что позволило выявить внебрачного ребенка Фальки. И как вам удалось уберечь ребенка от гнева короля?»
«Очень просто», — усмехнулась эльфка. «Мы разыгрывали незнание. Объясняли королю, что проблема очень сложная, что мы продолжаем исследования, а такие исследования требуют времени, много времени. Гайдемар, человек по сути своей добрый и благородный, быстро остыл и вовсе не подгонял нас. А тройняшки росли и носились по дворцу, приводя в восторг королевскую чету и весь двор. Амавет, Фиона и Адель — три одинаковых воробушка». Разумеется, к ним внимательно присматривались, то и дело возникали подозрения, особенно если кто-то из детей натворит что-нибудь. Однажды Фиона вылила из окна содержимое ночной вазы прямо на крупного конетабля. Тот во всеуслышание окрестил ее дьявольским отродьем и распрощался с должностью. Спустя некоторое время Амавет измазал лестницу жиром, а некая придворная дама, когда ее руку брали в лубки, прошептала что-то о проклятой крови и распрощалась со двором. Не столь высокородных крикунов незамедлительно знакомили с позорным столбом и плетью, так что все быстро научились держать язык за зубами. Даже некий барон из очень древнего рода, которому Адель угодила стрелой в нижний бюст, отделался всего лишь... «Не надо отвлекаться на рассказы о проделках детишек», — прервала Филиппа Эльхард. «Так когда, наконец, Гайдемару сказали правду?»
«Никогда». Он не спрашивал, а нас это устраивало.
«Но кто из детей был незаконно рожденным ребенком Фальки, вы знали?»
«Конечно. Адель».
«Не Фиона?»
«Нет, Адель. Она скончалась от чумы. Дьявольский ублюдок, проклятая кровь, дочь чертовой соколихи Фальки наперекор протестам короля помогала жрецам в пригородной больнице, спасала больных детей, а сама... заразилась и умерла. Ей было 17 лет. Годом позже ее псевдобрат Амавет учинил роман с графиней Анной Камыни и пал от рук убийц, нанятых графом. В тот же год скончалась Рианон, не перенесшая смерти обожаемых ею детей. Тогда-то Гайдемар призвал нас снова, потому что принцессой Фионой, последней из тройки, интересовался король Цинтры Кором. Хотел взять ее женой своему сыну, кстати, тоже Корому, но, зная окружающие слухи и сплетни, опасался, как бы Фиона не оказалась внебрачной дочерью Фальки. Мы использовали весь свой авторитет, чтобы убедить его в том, что Фиона — законный ребенок. Не знаю уж, поверил ли он, но молодые пришлись друг другу по вкусу. И таким образом вскоре дочь Рианон, прапрапрабабка вашей Цири, стала королевой Цинтры.
Внеся в династию Корома в тот самый ген, за которым вы продолжали охотиться.
«Фиона», — спокойно сказала Эннет Англиана, — «не была носителем гена старшей крови, который мы уже тогда называли геном Лары».
«То есть как это?»
«Носителем гена Лары был Амавет, а наш эксперимент продолжался. Ибо Анна Камыни, из-за которой распрощались с жизнью любовник и муж, еще не сняв траура, родила близнецов». Мальчика и девочку. Отцом, несомненно, был Амавет, потому что девочка оказалась носительницей гена. Девочку назвали Мюриэль.
«Прелестная мерзавка Мюриэль?» — удивилась Шала де Танкарвиль.
«Гораздо позже», — усмехнулась Франциска. «Вначале малютка Мюриэль. Действительно, это был милый, прелестный ребенок. Когда ей исполнилось 14, ее уже называли Мюриэль «Бархатные глазки». Многие утонули в этих глазках. Наконец ее выдали за Роберта, графа Грамона.
А мальчик?
Криспин. У него этого гена не было, потому он нас и не интересовал. Погиб, кажется, во время какой-то войны. В голове у него только и было, что драться да стрелять.
«Постой!» Сабрина резким движением растрепала волосы. «Ведь прелестная мерзавка Мюриэль была матерью Адалии по прозвищу Ворожейка».
«Верно», — подтвердила Франциска. «Любопытная штучка — это Адалия. Мощный исток, идеальный материал для чародейки. Увы, она не хотела быть чародейкой, предпочитала быть королевой».
«А ген?» — спросила Асиревар Анагыт. «Она была его носителем?»
«Как ни странно, нет».
«Так я и думала», — кивнула Асире. непрерывно ген Лары может передаваться только по женской линии. Если же носителем оказывается мужчина, ген редуцируется во втором, самое большее в третьем поколении.
«Однако после этого, вероятно, все же активизируется», — сказала Филиппа Эльхарт. Адалия, у которой ген Лары не проявился, была матерью Каланте. А ведь Каланте, бабка Цири, снова оказалась носительницей гена Лары.
«Первый после Рианон», — неожиданно проговорила Шиала де Танкарвиль. «Вы ошибались, Франциско. Было два гена. Один истинный был скрытым, латентным. Вы прозевали его у Фионы, обманутой сильным и четко выраженным геном Амавета. Но у Амавета был не ген Лары, а активатор. Госпожа Сире права. Передающийся по мужской линии активатор уже у Адалии был настолько нечетким, что вы его не обнаружили. Адалия была первым ребенком мерзавки. У следующих наверняка не было и следа активатора. Латентный ген Фионы тоже, скорее всего, редуцировался бы у ее мужских потомков не дальше, чем в третьем поколении. Но он не исчез. Я знаю, почему». «Черт побери!» — прошипела сквозь зубы Йеннифер.
«Я заплутала», — сообщила Сабрина Глевисик. «Заплутала в дебрях вашей генетики и генеалогии». Франциска пододвинула к себе патеру с фруктами, протянула руку, прошептала заклинание.
«Простите за базарный психокинез», — улыбнулась она, приказав красному яблоку подняться высоко над столом. «Но при помощи левитирующих фруктов мне легче будет все объяснить, в том числе и ошибку, которую мы совершили. Красное яблочко — это ген Лары, старшая кровь. Зеленое — латентный ген. Гранат — это псевдоген-активатор. Начнем. Вот Рианон, красное яблочко. Ее сын Амавет — гранат. Дочь Амавета — прелестная мерзавка Мюриэль, и его внучка Адалия — тоже гранаты, причем последний уже редуцирующийся. А вот вторая линия. Фиона, дочь Рианон, зеленое яблочко. Ее сын Корбит, король Цинтры, зеленое. Сын Корбита и Эллен Кейдвенской Дагорат, зеленое. Как видите, в двух последующих поколениях исключительно мужские потомки. Ген редуцируется, он уже очень слаб. Однако в самом низу у нас теперь гранат и зеленое яблочко. А далее княжна Марибора и Дагорат, король Цинтры. И их дочь Каланте. «Красное яблочко», возродившийся сильный ген Лары. «Ген Фионы», — кивнула Маргарита Луантиль, «встретился с активатором Амавета в результате супружеского инцеста, и никто не обратил внимания на кровное родство? Ни один королевский геральдик и хронист не обратили внимания на явное кровосмешение? Оно не было столь уж явным, ведь Анна Камыни не кричала на весь базар, что ее близнецы — внебрачные дети». Потому что родственники мужа незамедлительно лишили бы и ее самое, и ее детей герба, титулов и имущества. Да, верно, сплетни появились и кружили упорно, причем не только среди плебса. Мужа для порченной инцестом Каланте пришлось искать аж в дальнем Эббинге, куда слухи не дошли. «Прибавь к своей пирамиде еще два красных яблока, Эннет», — сказала Маргарита.
Теперь в соответствии со справедливыми замечаниями госпожи Ассере, возродившийся ген Лары гладко идет по женской линии. Да, вот Паветта, дочь Каланты, и дочь Паветты Цирилла, единственная в данный момент наследница старшей крови, носительница гена Лары.
«Единственная?» — резко спросила Шиала де Танкарвиль.
«Не слишком ли ты самоуверена, Эннет?»
«Что ты имеешь в виду?»
Шала неожиданно поднялась, стрельнула унизанными перстнями пальцами в патеру и заставила левитировать оставшиеся на ней фрукты, разрушив и превратив в разноцветный хоровод всю схему Франциски.
«Вот что я имею в виду», — холодно проговорила она, указав на фруктовый хаос.
«Все это возможные генетические комбинации. И мы знаем не больше, чем видим здесь, то есть ничего». «Ваша ошибка отыгралась на вас, Франциско. Породила лавину ошибок. Ген проявился случайно спустя 100 лет. За эти годы могло случиться такое, о чем мы и понятия не имеем. События тайные, тщательно скрываемые, затушевываемые.
Дети добрачные, внебрачные, зачатые тайно, даже подменные, инцесты, смешение рас, кровь забытых предков, отзывающиеся в поздних поколениях. Короче говоря, ген, который 100 лет тому назад был у вас на расстоянии вытянутой руки, даже в руках, теперь ускользнул. Ошибка, Эннет, ошибка, ошибка. Слишком много стихийности, слишком много случайностей, слишком мало контроля, слишком мало вмешательства в случайность.
«Мы», — стиснула зубы Эннет Англиана, «имели дело не с кроликами, которых можно запирать в клетке, подбирая из них пары».
Фрингилья, следуя за взглядом Трис Меригольд, заметила, как руки Йеннифер вдруг сжали резные подлокотники стула.
«Так вот, что сейчас связывает Йеннифер и Франциску», — лихорадочно размышляла Трис, по-прежнему избегая взгляда подруги. «Расчет. Ведь, конечно же, не обошлось без сознательного подбора пар и разведения потомства. Да, их планы относительно Цири и принца Исковера на первый взгляд, казалось бы, невероятные, в действительности были совершенно реальны. Они такое уже делали. Возводили на троны, кого хотели. По собственному желанию конструировали союзы и династии, которые были им удобны и выгодны. В дело шло все — чары, афродизии, эликсиры. Короли и королевы неожиданно заключали странные, часто марганатические браки, зачастую наперекор всем планам, намерениям и договорам. А позже тем, кто хотел, но не должен был родить, тайно подавали противозачаточные средства. Те же, кто рожать не собирался, а надо было, чтобы рожал, вместо обещанных средств получали плацебо, воду с лакрицей. Отсюда и все эти невероятные родственные отношения. Каланте, Паветта и Цири. Йеннифер была в этом замешана, а теперь сожалеет и правильно делает. Черт побери, если об этом узнает Геральт.
«Сфинксы», — думала Фрингилья Виго. «Сфинксы, вырезанные на подлокотниках стульев. Да, это должно стать знаком и эмблемой ложи. Знание, тайна, молчание. Они — сфинксы. Они без труда добьются всего, чего пожелают. Им ничего не стоит женить ковер на этой их цири. В их руках сила, в их руках знание, в их руках средства». Бриллиантовое колье на шее Сабрины Глевисик стоит, вероятно, без малого столько, сколько составляет весь платежный баланс лесистого и скалистого Каэдвена. Они запросто добились бы того, что планируют. Но есть одна заковыка.
«Так», — подумала Трис Меригольд. «Наконец-то начинается разговор о том, с чего следовало начать. С того отрезвляющего и остужающего факта, что Цири находится в Нильфгаарде во власти Эмгыра, очень далеко от разрабатываемых здесь планов».
«Несомненно», — говорила Филиппа, «Эмгыр охотился за Цириллой давно. Все считали, что предполагался политический марьяж с Цириллой и овладение Леном, который на законном основании унаследовала девочка. Однако нельзя исключить, что дело тут вовсе не в политике, а в гене старшей крови, который Эмгыр вознамерился внести в императорскую линию. Если Эмгыр знает то же, что знаем и мы, то он может пожелать, чтобы пророчество осуществилось в его роду, а будущая королева мира родилась бы в Нильфгаарде. Поправка», — вставила Сабрина Глевисик. «Того хочет не Эмгыр, а нильфгаардские чародеи. Только они могли выискать ген и объяснить Эмгыру его значение. Присутствующие здесь нильфгаардские дамы, я думаю, не откажутся это подтвердить и прояснить свою роль в интриге».
«Меня удивляет», — не выдержала Фрингилья. «Тенденция присутствующих здесь не нильфгаардских дам искать нити интриг в далеком Нильфгаарде, хотя все указывает на то, что заговорщиков и предателей следует искать гораздо ближе к вам самим».
«Замечание столь же прямое, сколь и точное», — Шиала де Танкарвиль суровым взглядом удержала готовящуюся было возразить Сабрину. «Информация о старшей крови проникла в Нильфгаард от нас. Все указывает на это. Или вы забыли о Вильгефорце?»
«Я нет». В черных глазах Сабрины на секунду полыхнул огонь ненависти. «Я не забыла».
«Придет его час», — зловеще сверкнула глазами Кейра Мец. «Но пока речь не о нем, а о том, что Цири, столь важная для нас старшая кровь, находится в руках Эмгыра Вар Эмрейса, императора Нильфгаарда».
«У императора в руках?» — — спокойно пояснила Ассире, взглянув на Фрингилью. «Нет ничего похожего. У содержащейся в Дарн-Роване девушки нет никакого экстраординарного гена. Она обычна до банальности. Вне всяких сомнений, это не Цири из Цинтры, не та девушка, которую разыскивал император. А искал он ту, которая носит ген Лары. Он даже получил ее волосы. Волосы эти я исследовала и обнаружила нечто такое, чего понять не могла. Теперь понимаю».
«Итак, Цири нет в Нильфгаарде», — тихо проговорила Йеннифер. «Ее там нет».
«Ее там нет», — серьезно подтвердила Филиппа Эльхард. «Эмгыра обманули, подсунули ему двойника. Я сама узнала об этом только вчера. Однако меня радует искренность госпожи Ассире. Это подтвердило, что наша ложа уже действует».
Йеннифер с трудом сдерживала дрожь в руках. «Только спокойно», — повторяла она, — «только спокойно. Не выдавать себя, ждать подходящего момента. И слушать, слушать, собирать информацию. Сфинкс, быть сфинксом».
«Итак, Вильгефорц!» — хлопнула Сабрина рукой по столу. «Не Эмгыр, а Вильгефорц! Это очаровашка, этот благопристойный подлюга! Провел и Эмгыра, и нас!»
Йеннифер успокаивала себя глубокими вдохами. Ассиревар Анагыт, чародейка из Нильфгаарда, совершенно явно чувствовавшая себя неуютно в плотно облегающем платье, рассказывала о каком-то молодом нильфгаардском дворянине. Йеннифер знала, о ком речь, и невольно сжимала кулаки. «Черный рыцарь в крылатом шлеме. Кошмар и бред Цири». Она ловила на себе взгляды Франциски и Филиппы. Трис, взгляд, который она пыталась привлечь, избегала ее глаз. «Дьявольщина», — думала Йеннифер, с трудом придавая лицу безразличное выражение. «Но и влипла я. В какую паршивую ловушку я загнала девочку. Черт, как мне теперь глядеть в глаза ведьмаку?»
«Значит, представится прекрасная возможность», — возбужденно воскликнула Кейра Мец, «отыскать Цири и одновременно взять за глотку Вильгефорца. Подожжем у подлеца землю под задницей».
«Чтобы поджигать землю, сначала надо найти убежище Вильгефорца», — съехидничала Шиала де Танкарвиль, чародейка из Ковера, которую Йеннифер никогда не жаловала избытком симпатии.
«А пока что это никому не удалось. Даже некоторым сидящим за нашим столом дамам, которые, к слову сказать, не жалели на поиски ни времени, ни своих незаурядных способностей».
«Уже найдены два из многочисленных убежищ Вильгефорца», — холодно ответила Филиппа Эльхард. «Дикстра активно разыскивает остальные, а я бы его со счетов не сбрасывала. Порой там, где подводит магия, справляются шпионы и осведомители».